Валентин Юрьевич, сейчас происходит встреча стран большой шестерки. Это США, Россия, Франция, Германия, Китай, с Ираном по поводу урегулирования, так скажем, иранской ядерной проблемы. Вот в чем здесь смысл и вообще вы как экономист, что можете рассказать вот об этой, на мой взгляд, вопрос, в общем-то, политический, но за политической частью мы часто не видим других частей.
Да, спасибо, интересный вопрос. Формально действительно как бы идет обсуждение ядерной программы Ирана. Начался некий такой взаимный торг. Значит, вроде бы Соединенные Штаты и союзники Вашингтона, они требуют, чтобы Иран ограничил себя в своих ядерных аппетитах. Ну, а Иран, соответственно, ждет от Вашингтона и Запада смягчения, а может быть и полного демонтажа экономических санкций. Вот я как бы ключевым словом здесь называю экономические санкции. Потому что эти экономические санкции на самом деле существуют уже давно. Начиная с 1979 года, когда произошла так называемая иранская революция, сместили шаха, пришли, как они говорят, национально ориентированные силы к власти, но эти национально ориентированные силы Ирана, они не вписывались в геополитические интересы Вашингтона. И, собственно, с 1979 года Вашингтон принимает те или иные санкции, более жесткие, более мягкие в отношении Тегерана.
Секунду, я вас перебью, наверное, для зрителей просто поясню. Существует и имеет достаточно много подтверждений, что, собственно, вот эту революцию устроили сами спецслужбы США. То есть Иран был достаточно светским государством, они через вот этих вот мусульманское крыло, да, хотели устроить там переворот и, соответственно, задружиться и, ну, как бы, и укрепить там свою власть. Но получилось, что их прокатили, вот, и выкинули из Ирана. И после этого они, вот, я так понимаю, ввели вот эти вот ограничения. И все.
Да, тут я не специалист по Арабскому Востоку, и поэтому, конечно, я не могу оценить достоверность всех этих версий. Действительно, версий много, что планировали одно, получили другое, но факт есть факт, что те силы, которые пришли к власти в 1979 году, они явно не устраивали Вашингтон. И поэтому уже на протяжении, будем так говорить, 3,5 десятков лет Вашингтон пытается направить Тегеран в правильное русло, но это не удается.
Правильное в кавычках.
Правильное, понятие, естественно, понятие. В кавычках, конечно, с точки зрения Вашингтона правильное. С моей точки зрения, может быть, конечно, специалисты меня поправят, ядерная программа в каком-то смысле является некой ширмой. На самом деле Вашингтон стремится другого от Ирана добиться, а именно, чтобы Иран вернулся в лоно нефтедолларового стандарта. Это гораздо более серьезная проблема, чем проблема ядерная. Специалисты в области ядерной энергетики говорят, что если бы Вашингтон действительно был озабочен ядерной программой, они могли бы все это пресечь на гораздо более ранних стадиях. Что здесь какая-то идет такая игра многоходовая. Но в данном случае, еще раз повторяю, я не политолог, и я не специалист по арабскому миру, но я вижу, что Иран действительно кость в горле, потому что Иран создал прецедент. Прецедент какой? Иран за последние два года, благодаря помощи Вашингтона, помощи я беру в кавычки, сумел полностью освободиться от американской валюты. Не только американской, но даже европейской. То есть сегодня расчеты, международные расчеты Иран ведет иными способами, без американского доллара и даже без европейской валюты евро. Это очень серьезно. Понимаете, мне необходимо, наверное, напомнить, что 40 лет назад начался так называемый энергетический кризис. Ну, старшее поколение прекрасно это помнит. Обычно это ассоциируется с тем, что началась очередная арабо-израильская война. И в результате этой арабо-израильской войны страны ОПЕК, нефтеэкспортеры, они, значит, перекрыли экспорт Соединенным Штатам. Нидерландам, как странам, которые, значит, поддерживали Израиль. Ну, вот как бы вот такая интрига. Но на самом деле экономисты, они обращают внимание на что? Что цены на черное золото за несколько месяцев выросли в 4 раза. Это действительно беспрецедентно, потому что рынок черного золота к этому моменту уже имел вековую историю, и цена на черное золото, будем так говорить, в постоянных денежных единицах, она не изменялась, почти не изменялась за это столетие. А тут неожиданно в 4 раза. Но, понимаете, как бы это тоже определенная ширма. Арабо-израильская война – это определенная ширма, за которой делались гораздо более серьезные дела. А именно выстраивалась нефтедолларовая система. Для того, чтобы опять-таки объяснить, что такое нефтедолларовая система, надо напомнить, что за 2 года до этого, в 1971 году, начался демонтаж золото-долларовой системы. Той системы, которая была заложена в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе. И там, собственно говоря, страны договорились о том, что в мире будет как бы доллар международной денежной единицей наравне с золотом. Золото тоже международные деньги. И, соответственно, чтобы не было никаких преференций в части золота или в части доллара, Соединенные Штаты обещали, что будет свободный размен долларов на золото. А у Соединенных Штатов в это время был сконцентрирован громадный запас золота. Ну, они, собственно говоря, были главными бенефициарами Второй мировой войны, поэтому не менее 50% официальных золотых резервов скопилось к этому времени в сейфах, в подвалах Министерства финансов Соединенных Штатов. И вот, собственно говоря, Соединенные Штаты сказали, что мы будем гарантами Бреттон-Вудской системы, мы будем обеспечивать обмен золота на те доллары, которые будут предъявлять официальные власти. То есть не какие-то там фирмы, банки, а именно официальные власти. То ли это Министерство финансов других стран, то ли центральные банки. Официальные денежные власти. Ну и вот эта система, она просуществовала до начала 70-х годов. Затем вот начался процесс выстраивания новой системы. Ну, ее иногда называют бумажно-долларовой системой. А это не совсем точно. Это не просто денежные знаки, которые оторваны от каких-то реальных активов. Доллар был привязан к черному золоту. В 1973 году Генри Киссинджер, собственно, и он как бы считается инициатором всей этой вот арабо-израильской войны, он продолжал свою миссию. Он поехал в Саудовскую Аравию, уламывал саудовских шейхов, чтобы они продавали черное золото только на американские доллары. Собственно, была достигнута договоренность, сделка. С одной стороны, значит, Саудовская Аравия требует от своих покупателей доллары и только доллары. В обмен они получают оружие от Соединенных Штатов и, будем так говорить, военно-политическое и дипломатическое покровительство. Особенно в части отношений Саудовской Аравии с Израилем. Поскольку все-таки понятно, эти вроде как такие экстремалы в мире ислама, а те, понятно, формально являются и политическими, и духовными противниками ислама. Саудовским шейхам показалась эта сделка вполне выгодной. Они на нее пошли. А в течение 2 лет они, я имею в виду Соединенные Штаты и Генри Киссинджер, сумели уговорить и все арабские страны. И даже не только арабские страны, но и некоторые страны, которые не являются арабскими, но входят в организацию производителей и экспортеров нефти, страны ОПЕК. Вот так вот начал складываться нефтедолларовый стандарт.
Ну, то есть они обеспечили спрос на доллар через спрос на
нефть. Да, совершенно верно. В 1971 году был снят золотой тормоз печатного станка. Появились предпосылки для того, чтобы можно было имитировать ничем не обеспеченные доллары. Это необходимые, но недостаточные условия. Другое условие – это должен быть спрос на эту продукцию. А, собственно говоря, это был только первый шаг, потому что дальше начался бурный рост так называемых финансовых рынков. А финансовые рынки стали поглощать даже гораздо большие массы продукции печатного станка ФРС, чем товарные рынки. И, между прочим, на финансовых рынках основной валютой тоже был американский доллар. Вот таким хитрым образом они и создали бешеный спрос на продукцию печатного станка ФРС. Поэтому некоторые начинают там как-то очень сложно объяснять, почему в 70-е, 80-е, 90-е годы стали так динамично развиваться финансовые рынки. Действительно, финансовые рынки, они поглощают большую часть денежной массы. 95% всей денежной массы обращается на финансовых рынках. То есть уже на следующих этапах как бы вот этот нефтедолларовый стандарт, он как бы дал некий толчок. А дальше уже логика была понятна. Там уже не только Генри Киссинджер, там уже другие политические эмиссары помогали, собственно, создавать этот искусственный спрос на зеленую бумагу. Вот я так немножко утрированно, но зато это хорошо понимается аудитории, объясняю историю создания так называемого нефтедолларового стандарта.
А вот поясните для тех, кто не знает, что такое финансовый рынок.
Это некое такое пространство, естественно, виртуальное пространство, где встречаются продавцы и покупатели финансовых инструментов. Ну, естественно, что между продавцами и покупателями может быть энное количество так называемых финансовых посредников. Но здесь ключевое слово, наверное, финансовый инструмент. А финансовый инструмент – это, прежде всего, конечно, облигации, это акции. Но, опять-таки, сколько можно выпустить акций? Сколько можно выпустить облигаций? Понятно, что здесь есть свои достаточно жесткие ограничения для массы таких традиционных финансовых инструментов. Поэтому стали создавать так называемые производные финансовые инструменты. А производные финансовые инструменты – это фьючерсы, это опционы и другие инструменты, которые на самом деле уже практически никак не связаны с реальной экономикой. Потому что акции, они все-таки связаны с реальной экономикой. Облигации корпоративные тоже связаны с реальной экономикой. А это уже, вы знаете, какой-то виртуальный мир. И в этом виртуальном мире начинается просто азартная игра. Ну, будем так говорить, азартная игра, как, скажем, за карточным столом. За карточным столом. То есть, на самом деле, постепенно вот в эти три десятилетия XIX века люди, предприниматели, бизнесмены, они уже перестали интересоваться реальной экономикой, потому что можно было заработать бешеные деньги именно вот на этих финансовых рынках. На этих финансовых рынках начался демонтаж реального сектора экономики. Ну а поскольку все-таки кушать, пить, одеваться надо, то реальная экономика из стран золотого миллиарда стала переноситься в страны третьего мира. Отсюда и феномен Китая. То есть феномен Китая – это на самом деле западный проект. Не было бы инициативы Соединенных Штатов, не было бы сегодняшней китайской экономики.
Но нам это объясняют дешевизной рабочей силы.
Безусловно, безусловно. Предпосылки были, но вы же сами понимаете, что дешевизна рабочей силы – это палка о двух концах. Потому что фактически ведь это был не просто вынос производства, это вынос рабочих мест. Что там греха таить? Половина так называемой занятости в американской экономике – это виртуальная занятость. Это люди, которые ничего не производят.
Сейчас?
Ну да, вот вроде как считается, что у них там безработица находится на уровне 7-8%. Это официальные цифры. Реально, конечно, безработица находится на уровне 25-30%. А оставшиеся занимаются некой имитацией труда. Понимаете, офисный планктон там очень развит, еще более развит, чем в России. Многие находятся в сфере торговли, то есть финансовые посредники. На самом деле финансовые посредники, они в каких-то ограниченных допустимых дозах нужны, но когда, скажем, между производителем и покупателем возникает 5 посредников, вы сами понимаете, что это уже не рыночная, а антирыночная экономика. Так что сегодня это, по сути дела, антирыночная экономика. И вот все они вроде как бы при деле. Но все они прекрасно понимают, что вот эта сладкая и праздная жизнь, она кончается. Она кончается. Потому что все держится на американском долларе. Потому что Америка фактически покупает и потребляет в два раза больше, чем она производит. Соответственно, за счет чего? За счет вот этого нефтедоллара. Поэтому, конечно, они обеспокоены тем, что страны типа Ирана создают прецедент. Они могут обходиться без американского доллара. Безусловно, что они внимательно следят за всеми событиями в мире и отслеживают те страны, те территории, где даже начинают думать о том, как бы нам избавиться от американского доллара. Хусейн, например, начал обсуждать вопрос, а не перейти ли нам, Саддам Хусейн, не перейти ли нам в расчетах на евро? Получил. Муаммар Каддафи стал тоже обсуждать вопрос перевода своей внешней торговли на евро, а потом на золотой динар. Тоже получил. Директор, исполнительный директор Международного валютного фонда Строскан, Доминик Строскан, он же ведь тоже поддержал идею Муаммара Каддафи относительно того, что надо создавать нефтеевро. Даже термин такой был. И вот через 3 месяца после заявления Троскана, что он, в принципе, тоже считает здравой идею нефтеевро, произошли известные события. Так что тут, конечно, эти вещи отслеживаются. Это намного для них страшнее, чем строительство какой-то атомной электростанции. Намного страшнее. Цена вопроса на 3 порядка выше. Нет, я не исключаю, что им не нравится ядерная программа, но еще раз повторяю, что это все равно некая ширма. Это примерно так же, как вот в случае с Сирией. Неожиданно вдруг стали говорить про химическое оружие. Понятно, что химическое оружие – это некий повод для того, чтобы разобраться с Сирией. Понимаете? Mm-hmm. Так и здесь. Повод для того, чтобы разобраться с Ираном.
А, то есть Сирия была химическая?
Да, а здесь ядерная программа. Да. Раньше были права человека, финансирование терроризма. Как говорится, была бы мишень, а повод найдется.
А за что торгует Иран тогда? За какие деньги?
А, это очень интересный вопрос. После финансового кризиса, если смотреть, он стал переходить от американского доллара к расчетам в евро. И вот как раз зародилась эта идея создать нефтеевро. Ну, конечно, европейцам это была бы хорошая подмога. Безусловно, что европейцы тоже захотели так же жить, как Америка. Для этого надо сделать нефтеевро. Вот. Но американцы, конечно, эти вещи отследили. В 2011 году, значит, они погрозили пальчиком, нечего вам нефти и евро играть. Затем, значит, они сумели в конце 2011 года уже выкрутить руки европейцам и не только заставить их отказаться от идеи нефти и евро, но и даже затребовали, чтобы они по полной программе участвовали в санкциях против Ирана. А главный пункт этих санкций заключается в том, прекратить импорт черного золота из Ирана. И на сегодняшний день действительно Европа практически перестала торговать с Ираном. Зато, значит, с Ираном торгуют Китай, Индия. В общей сложности Иран поставляет черное золото в 30 с лишним стран. Но я называю только 2 самых крупных партнера. Это Индия и Китай. Россия тоже, между прочим, торгует с Ираном. Ну, тут, знаете, либо на свой страх и риск, либо используют какие-то серые схемы. По-разному. Вот. В каких-то случаях американцы закрывают глаза, делают вид, что они не видят нарушения этих санкций. Тут, знаете, такая, свои неписанные правила.
Это имеется в виду с Европой тогда?
Я имею в виду даже с Россией. Потому что Россия, конечно, она формально нарушает некоторые санкции. Но опять-таки, тут надо иметь в виду, есть санкции Совбеза ООН, эти санкции мы не нарушаем, а вот те санкции, которые, значит, объявили Соединенные Штаты и к которым присоединились Европа, мы говорим, мы к вам не присоединялись, поэтому мы продолжаем работать с Ираном.
Мы тогда ничего не нарушаем?
Мы ничего не нарушаем, но, понимаете, есть в мире такие неписанные законы, что вы не подписались, но все равно соблюдаете. Да, все равно соблюдайте. Тут, знаете, такие вещи тонкие. Мы можем нарушать, но тогда, если мы нарушаем, мы должны понять, что эти нарушения нам что-то будут стоить. Не обязательно на нас выкатят какие-то там штрафы там, или объявят нас государственным изгоем. Они могут по-тихому сказать, а тогда вы нам снизите, пожалуйста, импортные тарифы на наши товары. Понимаете, вот так устроена экономическая дипломатия. Вот. Поэтому иногда некоторые задают вопрос, Валентин Юрьевич, а почему, скажем, та или иная страна нарушает санкции? Ну, видимо, какие-то договоренности есть, о которых мы просто ничего не знаем. Вот. Но я должен сказать, что китайцы, которые в некоторых случаях откровенно вступают в конфликт с Вашингтоном, они здесь, конечно, ведут себя осторожно с Ираном. Они ведут себя осторожно, они даже напрямую не ведут расчеты с иранскими банками, а сейчас, как вы знаете, Иран с Китаем торгует на юане, уже торговля юаневая, но тем не менее даже юаневый расчет китайские банки боятся проводить в иранские банки. Вот опять-таки для меня это непонятно, для этой схемы расчетов используются российские банки. Я не знаю всех этих, как говорится, тонкостей, но это факт, который не является военной тайной, потому что об этом сообщают средства массовой информации. Так что здесь много таких интересных вещей, на которые я не всегда могу дать четкий, однозначный ответ. Но я могу только одно сказать, что на сегодняшний день, значит, Иран полностью отказался от американского доллара, от евро, и использует для торговли с другими странами три инструмента. Первый инструмент – это бартер, то есть товарообменные сделки. Второе – национальные денежные единицы. Скажем, с Индией – это рупии, с Китаем – это юань, с Россией – это рубль. И, наконец, третье – это золото. Вот это, между прочим, тоже очень взволновало Вашингтон, потому что это тоже некий прецедент. Прошло 40 лет с демонтажа золотого стандарта. И как бы считалось, что уже золото никогда больше в истории человечества не будет выполнять функции денег. А здесь, по сути дела, золото выполняет функцию денег. Это, вы знаете, на самом деле очень опасная вещь, потому что она подрывает вот эту основу нефтедолларового стандарта. То есть тут как бы конкуренция между нефтедолларом и золотым долларом. Понятно, что пока как бы Иран не делает погоды, но обратите внимание, многие центральные банки стали накапливать золото. 35, почти 40 лет золото в центральных банках застыло на одной отметке. Не продают, но и не покупают. Сейчас стали покупать. Сейчас стали покупать. Очень много публикаций, очень много разных версий насчет того, что мир движется к какой-то версии нового золотого стандарта. Безусловно, что, конечно, использование золота в торговле Ирана с другими странами, это для Вашингтона тоже неприятный момент. Тоже неприятный момент. Вот. Некоторые американские аналитики прямо еще весной говорили о том, что будет в ближайшие месяцы разборка с Ираном. И опять-таки они не связывали это с ядерной программой, а они связывали это с тем, что Иран фактически полностью отказался от доллара. Это расстрельная статья с точки зрения Вашингтона. Да.
Теперь понятно, что те страны, которые отказываются от доллара или как-то понижают спрос на доллар, получают, так сказать, ремня от большого папы.
Тут, между прочим, особого секрета нету, но никто не пиарит такую вещь. Значит, при всей моей критике в адрес Центрального банка и Минфина, я должен сказать, что объем наших валютных резервов, размещенных в американских казначейских бумагах, снизился. Пожалуй, единственная страна. Но это нигде не афишируется, даже в средствах массовой информации России. Но, с другой стороны, это не секрет, потому что это документы, это статистика, официальная статистика. Я специально посмотрел. За последний год или два года только две страны сократили свои портфели американских казначейских бумаг. Это Россия и Германия. Но Германия, она сократила там не очень значительно, Россия процентов на 25. Опять, с точки зрения прецедента, это почти расстрельная статья. Вот говорят, что на Западе там Путина не любят и так далее. Уверяю, что это не такая мелочь для Запада. Это фактически нарушаются все правила, предписанные для колониальной страны. Ага. Тут много таких тонких нюансов, которые обычно не отражаются в средствах массовой информации. Эти нюансы надо искать в статистике, скучной статистике, в бухгалтерских книгах.
А что нам тогда ждать? Получается, США сейчас будут давить Иран. Сирии у них не получилось.
Вы знаете, насчет Ирана я бы так сказал. Тут некий спектакль, с моей точки зрения, начинается. Потому что еще одним, будем так говорить, участником этого спектакля является Саудовская Аравия. Ну, я уже сказал, что Саудовская Аравия фактически началось возведение нефтедолларовой системы, а сегодня неожиданно Саудовская Аравия взбрыкнулась. Взбрыкнулась, значит, ну, я это называю спектаклем, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Вот, на самом деле, конечно, смешно даже думать, что Саудовская Аравия может проводить независимую от Вашингтона политику. Вы посмотрите, у Саудовской Аравии золото-валютные резервы находятся на уровне России, даже выше, немножко выше. Это очень серьезный золото-валютный резерв. Они все размещены в американских банках или казначейских бумагах Соединенных Штатов. Золото-валютные резервы Саудовской Аравии отличаются, скажем, от золото-валютных резервов России. Потому что худо ли, бедно ли, но валютные резервы России, они поделены на две кучки. Это евро, это доллары. Евро там нету, там одни доллары, там одна зелень. Там одна зелень, да. Поэтому с этой точки зрения Саудовская Аравия – это очень серьезный союзник. Не только в плане того, что Саудовская Аравия проводит какую-то политику на Ближнем Среднем Востоке. Она, Саудовская Аравия, подпирает американский доллар.
Но я так понимаю, что это не те деньги, которые можно прийти и завтра взять.
Да, то есть, но мы с вами на этот счет говорили, что это виртуальные деньги, да, их взять вообще невозможно.
То есть это не то, чем можно дорожить, это то, что ты отдал и утекло между пальцами.
Да, это вот некая такая колониальная дань, это некие такие записи, которые говорят о том, что ты поставил столько-то там черного золота, столько-то металла, столько-то пшеницы. Но, естественно, что никогда ты эти деньги не получишь для того, чтобы, скажем, закупить комплектное оборудование на мировом рынке.
Так, может быть, они тогда поэтому взбрыкивают, что хотят как-то отвязаться от этой
системы? Они никак не могут отвязаться, потому что цена вопроса слишком велика. Смотрите, 630 миллиардов валютные резервы, причем все почти в зелени, евро там почти нет. Во-вторых, это, будем так говорить, их активы, их, когда я говорю, это имеется в виду уже физические лица, юридические лица в Саудовской Аравии, в Соединенных Штатах, под триллион долларов. Это акции, облигации, недвижимость. Это очень серьезный вопрос. Третий момент. Годовой экспорт нефти. Саудовская Аравия каждый год примерно получает 350 миллиардов долларов за экспорт нефти. И все в долларах. Вы же сами понимаете, чего лишает Саудовская Аравия. А главное, она тут лишается и поставок оружия. В истекшем 2012 году на Саудовскую Аравию пришлось почти половина всего военного экспорта Соединенных Штатов. Половина? Ситуация достаточно сложная. Соединенные Штаты хотят сменить свой имидж на Ближнем и Среднем Востоке. Они хотят быть таким добрым дядей Сэмом, добрым, белым и пушистым. И, соответственно, расположить к себе Иран. А от Ирана требуется, чтобы ребята опять вернулись в лоно нефтедолларового стандарта. Вот. Ну, ребята-то прошли хорошую школу. 35 лет, почти 35 лет экономических санкций. А тут еще имейте в виду, что уже ведется торговля с Ираном на юане, на рупии, на рубли. Вряд ли Индия, Китай и Россия захотят возвращения своего партнера в нефтедолларовое лоно.
Путин прямо сказал, да, что пора переходить на национальные валюты.
Конечно, да.
Или как-то, что надо там резервную валюту другую какую-то подтягивать.
Да, ну, короче говоря, с моей точки зрения, конечно, вероятность того, что Иран согласится на это, ну, где-то 5%.
Для чего же тогда они на него давят, если они сами это прекрасно понимают?
А вот давят на всякий случай, понимаете, от отчаяния, я бы сказал, даже давят, потому что они хотели додавить, не додавливается, не додавливается. Вот включили все ресурсы экономических санкций, а Иран не додавливается. И тогда кто-то там, видимо, в Вашингтоне из советников сказал, а давайте попробуем с точностью да наоборот, давайте задушим Иран в наших объятиях. Но он и в объятия-то не дается. Понимаете?
Ну, хорошее объятие прикрывать ядерную программу. Ну, или они хотят как бы за счет отхода Саудовской Аравии принять к себе...
Да Саудовская Аравия никуда не отходит, это спектакль.
Не, ну, к примеру, спектакль, да, что они поругались, и они говорят, ну, теперь, Иран, давай мы будем с тобой дружить.
Да.
Типа того. А Иран говорит, ура, какой мне покупатель на нефть нашелся, да, ну, за доллары.
Вряд ли уже... Иран будет поставлять нефть за доллары в Америку, потому что Америка уже мало покупает вообще черного золота на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому речь может идти о том, что Иран вернется на европейские рынки и будет торговать за евро. С какой стати Европа будет платить тоже долларами за импортируемую нефть? Европа тоже уже немножко как бы почувствовала вкус, что может торговать на собственную валюту, а не на заморскую валюту, понимаете? Вот. Ну, а Саудовская Аравия, понятно, что Саудовская Аравия, она сейчас выступает на Ближнем и Среднем Востоке в роли такого демона, такого, я бы сказал, спонсора крайних джихадистов, понимаете? А Соединенным Штатам не надо сейчас ассоциировать себя с Саудовской Аравией, они дистанцируются. Да, конечно, они остаются союзниками, но на людях они это не показывают. А мы, как экономисты, смотрим статистику и видим, что за месяц с момента, когда начался ссор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, резервы Саудовской Аравии в долларах приросли.
На ту же самую величину, да?
Да, в том-то и дело. Поэтому что там? Это спектакль. Не бронятся они по-серьезному. Это было бы, конечно, идеально, если бы Саудовская Аравия пошла бы на принцип. Ладно, мы не хотим больше с Вашингтоном дружить. Они такие нехорошие. Бог с ними. 630 миллиардов наших резервов. Ладно, обойдемся без триллиона долларов наших активов в Соединенных Штатах. Ради, будем так говорить, победы исламской революции готовы пойти на такие серьезные материальные жертвы. А дальше что? А дальше начинается та же песенка про того же самого серого козлика. Вашингтон вводит санкции против Саудовской Аравии. Но я думаю, до этого не дойдет. Слишком высока цена. Высока цена потерь Саудовской Аравии. А потом Саудовская Аравия в военном отношении слабее, чем Иран. Она не сможет продвигать интересы Соединенных Штатов. В общем, ситуация такая, что я вижу стержень всего, это нефтедолларовый стандарт. Нефтедолларовый стандарт. И еще вижу, что здесь, как бы в этом регионе, отрабатываются некие технологии того, как уходить от американского доллара. Поэтому вот России надо изучать иранский опыт. Как можно торговать, скажем, там на национальные денежные единицы, как можно переходить на бартер, как можно использовать золото. Это все интересное ноу-хау. Вот. Ну и, кстати говоря, ведь тут вспоминается опыт Советского Союза. Ведь мы часто говорим, вот железный занавес. Это все, вы знаете, стереотипы журналистов. На самом деле была экономическая блокада Советского Союза. Все время. Не было ни одного года, ни одного месяца, ни одного дня, когда бы эта экономическая блокада была снята. Вот это действительно железный занавес. Но это был железный занавес, созданный Западом. И надо сказать, что здесь ценнейший опыт того, как мы жили и развивались, и неплохо развивались в условиях этого железного занавеса.
Хорошо, тогда, так, подводя черту, получается, что для американцев самое страшное, если падает спрос на нефть и доллар. Вот именно этот спрос они должны поддерживать любой ценой, иначе для них это все полностью крах доллара. То есть, если нефть торгуется, именно даже нефть, а не другие...
Ну, на самом деле, многие другие товары тоже торговались на доллары, но сейчас тоже все пытаются уйти от доллара. Не полностью, но хотя бы, чтобы это выглядело как-то гармонично, симметрично. Ну, скажем, у нас большая часть торговли с Западом, это с Европой, не с Америкой. Спрашивается, а почему мы должны накапливать доллары для того, чтобы расплачиваться долларами с Европой? Логичнее расплачиваться евро, тем более, что для европейцев это явно выгоднее.
Конечно, собственные деньги.
Конечно, собственные деньги. Вот. Но вот, к сожалению, пока такой симметрии не удается достигнуть. Любая попытка уйти от доллара всегда очень жестко пресекается. Помните, Путин в свое время сказал, будем торговать нефтью и нефтепродуктами за российские рубли. Даже была создана Санкт-Петербургская биржа. Наберите в поисковике, что там по поводу этой Санкт-Петербургской.
А
вот именно. Вот именно, понимаете, такие вещи пресекаются, как говорится, в самом начале.
А почему же тогда американцы не пересекают Иран до конца?
Но не смогли они его дожать.
Да, сил
не смогли дожать, да. А они хотели дожать Иран силовыми методами, военно-силовыми. Но для этого им надо было сначала уничтожить Сирию. А тут Сирии тоже споткнулись. Поэтому у них были другие планы в отношении Ирана. Не сошлось, не срослось.
Тогда они пойдут к нам.
Безусловно, что если, значит, Саудовская Аравия полностью отвяжется внешне от Соединенных Штатов, конечно, ситуация будет более неприятной. Тут могут быть какие-то рецидивы и на Северном Кавказе, потому что ни для кого не секрет, что так называемые чеченские боевики – это фактически агентура Саудовской Аравии. И Средняя Азия наша, это тоже фактически подпитка из Саудовской Аравии. Так что, в общем, нам расслабляться никак нельзя.
Хорошо, благодарю вас за беседу. Mm. Очень так интересно все сложилось. Mm. И сразу становится понятно, что, чего, кто, зачем стоит.
Ну да, надо как-то вот цельную картинку рисовать.
Да. А вот как раз средства массовой информации, вообще общая так, пропаганда проамериканская, она же не дает общей картинки, она дает отдельные кусочки. А вы вот как раз берете и основу подводите, и вот эти отдельные кусочки, они так складываются.
Пазл такой, пазл.
Ну, я не люблю этого английского слова, американского.
Ну да, я уж сам прошу прощения, да, использую это слово, потому что молодежь любит. Я иду как бы навстречу молодежи.
Вот, и становится сразу понятно действия стран и, собственно, как они пытаются решить вот ту или иную задачу, которая перед ним возникает.
Хорошо, ну, ладно, все, спасибо, спасибо за внимание.